Українські історії.
Мистецтво живе не тільки у музеях і майстернях, яно завсюди побач з нами на вулицях. Мозаїки, розписи стін, вітражі і скульптури, монументальні твори додають фарбів у шерсть городської забудови. Але не тільки в упригаженні справа. Роботи совєтського періоду, здається, ідеологічну значність втратили. Тепер ми звертаємо увагу хоча й на техніки, матеріали, незвичайні для сучасності масштаб. І ніщо не віриться, що гетеї твори каштовні тільки як історична криниця. Пропоную отшукати у советской спадщине актуальные сенсы. Сегодня выправляемся на знакомство с монументальным мастацтвом Минска. Розквіт гэтага роду мастацтва ў нашай краіне адбыўся ў другой палове мінулага стагоддзя. Мужныя абаронцы радзімы, нястомныя рабочыя і прагныя навукоўцы. Перад майстрамі стаяла задача ўславіць прагрэс, імкненне да светлай і, вядома ж, камуністычнай будучыні. Можа, некаму дастаткова было выканаць дзяржзаказ на ідэалагічную работу. Але для вялікіх мастакоў гэта магчымасць сказаць нешта большае. Пагадзіцеся, ствараць агіткі не ўзровень Александра Кішчэнкі або Гаўрылы Вашчэнкі. Яны, дарэчы, пачынальнікі беларускай савецкай школы манументальнага мастацтва. Уважлівы глядач убачыць у работах мінулага стагоддзя вечныя сэнсы, тлумачыць кандыдат мастацтвазнаўства Дар'я Іваноўская.
Один вопрос, как говорить, это очень важно с точки зрения техники, эстетики, а другое дело, что говорить. И если брать монументальную живопись в целом, можно еще с определением разобраться, что это. Такое, как мне кажется, наиболее близким в Советском Союзе, оно было живопись масштабная, то есть она большая по размерам. Она сделана из долговечных материалов, и она неразрывно связана с архитектурной средой. Но монументальность подразумевает такое обобщение, какой-то глубины идеи, какой-то собирательный образ. То есть это что-то цельное, ясное. В Египте это был такой заупокоенный культ. Я со ссылкой на профессора Осипова это говорю, от него я это слышала. Было настолько важно, что изображает художник. Сейчас что хочешь, можно изобразить. Никакой ответственности. Что раньше, если художник выходил в Египте за рамки канонов, если я правильно цитирую, то его вообще могли убить. Потому что не просто так, не потому что все такие звери, потому что это большая сила. Ценности должны быть надвременные, потому что живопись монументальная, она нацелена на то, чтобы дойти сквозь века, через столетия. И хотелось, чтобы через 100 лет эти идеи, эти вопросы были актуальны. О дружбе, о жертвенности. Вот мозаика «Октябрь» — это идеология взятия земли. Но это жертвенность. Люди во что-то верили, жертвовали своими жизнями. То есть это не о том, что купи что-то и будешь счастлив. Это о чем-то другом. И мозаики были нацелены на поиск главного. Дружба, любви, зачем я живу. Мозаики, фрески и другие виды монументальной живописи. Но всегда они существовали в рамках какой-то философской системы и в системе заказчика идеологической. Там есть какая-то в каждом времени своя концепция жизненная, и есть еще заказчик в роли там, государства, церкви и так далее. В Советском Союзе, как возникла вся эта монументальная пропаганда, Ленин Троцкому, насколько я вот читала, сказал о том, что это далеко не наивно, чтобы окружали людей на стенах изображения и учили хорошему. И в Советском Союзе есть, конечно, ряд идеологических вопросов к той идеологии, но есть те вещи, которые очень красивы. И эти красивые вопросы – это дружба, это труд, это материнство. И все эти темы были. Люди в 60-е годы, было такое возрождение школы, там они пришли после войны. Там были такие люди, которые сладеньких коровок с доярками, с девочек с веслом не напишут, не нарисуют. Может быть, есть какие-то очень примитивные работы, горные скрипки, барабан, там какие-то мишки, какие-то девочки с веслами, скульптуры. Но дело в том, что в основном художники, ну, у них есть своя как бы, не то чтобы честь и достоинство, и не то чтобы это, не всегда это только тщеславие, но есть профессиональная среда, в которой ты не хочешь опозориться. И люди всю жизнь это кладут, и они не хотят делать халтуры.
У минулым стагодзе держава финансовала мастацкое здабление громадских и нават жилых объектов. На эту задачу выдатковывали 2% бюджету будоулю. Уздым монументального мастацтва связаны с новыми подыходами до архитектуры. Майстры имкнулися разнастаить не вельми выразные объекты и додать акценты у городскую простору.
монументальная живопись, которая была древняя, она плохо дошла до нас из-за того, что вот Беларусь была ареной войн. До 60-х годов там были какие-то росписи, вот какие-то плафоны. То есть такая была архитектура, в которую требовался определенный стиль. Действительно, там какие-то колоски, небо. И опять же, не было вот этой вот школы, не было подготовки кадров. Этим занимались танковисты. Были отдельные интересные работы. Там вот в Витебск куча людей поехала, украшала. Период был интересный. В 60-е годы что случилось? Приехали Кищенко и Ващенко. Это два человека, они отучились во Львове на монументальном отделении. И они решили здесь создать, во-первых, кафедру монументальной живописи. И создали подготовку кадров с программой, с набором людей, которые конкретно для этого подходят. Во-вторых, после борьбы с излишествами действительно возникла проблема, что все так упростилось, все так стало таким простым, аскетичным, что люди просто не могли понять, где вход в здание, где выход, однотипные улицы, сложно было что-то найти. Решили, что делать, эти здания перестраивать, конечно, нет, а вот украсить их можно объектами монументальной живописи, произведениями. Создали художественно-архитектурный совет. Произведения появлялись не хаотично. Вот здесь стена, давайте здесь сделаем. Или вот интерьер, а почему бы нам не сделать тут витраж? Не сказать, не ляпнуть тут витраж, да? Ну, нужен тут, не нужен. А рядом, напротив, другой объект. И не связанный с ним тоже какое-то произведение. И был комплексный подход. Плюс создали комбинат, где были мастерские витража. Художники не резали сами, как сейчас, витраж, потому что ты превращаешься в мастера. То есть были созданы условия для расцвета монументальной живописи. В Советские республики они были похожи. Хотя, конечно, грузинская отличалась, потому что там была очень яркая своя культура. Но белорусская, русская и украинская. Люди ездили, учились туда-сюда. Тем более, что из Украины приехали Ващенко, Кищенко. Многие люди ездили в Москву учиться. Или из Москвы сюда художники из России приезжали, учились. Поэтому такой скорее идет момент взаимообогащения и близости этих школ. Отличие от школ этого же периода, на мой взгляд, оно было, может, более спокойно по колориту, да, в Беларуси она вообще получается такая неяркая красота белорусской природы. Я, чтобы узнать отличия, я ходила к разным художникам и брала интервью, чтобы узнать, какие были отличия те, кто работал в то время. Вот они говорили о том, что был худсовет, который любил детали, чтобы оно было более проработано. И у нас это было возможно. В Москве там квадратные километры, и там действительно есть возможность где-то и халтуру сделать.
Что ж, покинули нам мастаки советской эпохи. Один из самых значных артефактов – мозаичное панно «Партизаны» на боковой стене гостиницы «Турист». Яно створено народным мастаком Беларуси Александром Кищенком наприкінці 1970-х годов. Смальту для твора привозили з України. Мастак ездил на завод и обирал самостойно материал належного оттення. Після затвердження эскиза будучую работу перенесли у натуральную величиню на кордон. У справе допомагали студенты-мастаки. Кожний фрагмент яны копірвали праз кальку. Выяву примацавали до стяны, і мазаісты пераводзілі малюнак вугалем. Толькі пасля гэтага пано выкладвалі смальтай – чорнай, жоўтай, карычневай, чырвонай і таракотавай. З маленькіх кавалачкаў трымалася буйная работа, на якой паказаны твары партызанаў, салдат, маці і дзіцяці. Утрыраваныя прапорцыі сімвалізуюць моц і смеласць чалавека, які здолеў вытрымаць ваенныя выпрабаванні. Героичным пафосом наполнена еще одна мозаика Александра Кищенки «Кастрычник на юбилейной площади». Аутор узгадывал, что его отговорвали от этой локации. Место называли неподрыхтованным для пано, але творца памятал, у яких складанных интерьерах робили фрески старые майстры. И он ишел от глубини, от просторы, нехай навод неподрыхтованной площади. Тому у мозаики таки складанный рух. У вынику отрымалося оторваться от стандартной архитектуры и наполнить работу динамикой. 1978 год. До гэтага часу адносяцца 4 пано на тарцах жилых домов на проспекте Незалежности у микрорайоне Усход. Город воин, город науки, город культуры и город будаўнік. Дамы картины сустракаюць кожнага, хто прибывае у столицу з национального аэропорта Минск. Вышыня кожнай мозаики 40 метров. Сёння пано у державным спісе гісторико-культурных каштоўностей.
Мозаики на востоке интересны в первую очередь тем, что это первый объект, который на уровне проекта был заложен архитекторами и художниками, что там будут доминировать эти мозаики. Не потом украшали, оно было на градостроительном уровне, один из первых, если не первый. Поднялись темы надвременные, вот уже в 80-е годы. это задало такой образ идейный, характеристику всего микрорайона. Он был узнаваем и действительно чему-то учил интересному. Вот объект, который находится на станции метро Фрунзенская, вот там пошли сложные ракурсы, очень сложные с точки зрения исполнения, ну, там, анатомического, да, то есть вот как бы видно, что человек такая хорошая подготовка, чего, кстати, сейчас вот, мне кажется, немножко утратили. Динамичная, активная работа.
Мазаїки Александра Тищенки довго чекали реставрації. Нарешті спадщину майстра привели у порядок, спочатку одновили партизанов, а недавно другое життя тримали твори у жилом ансамблі на Усході. Щасливий білет витягнули не усі узори монументального мистецтва. У палаці чыгуночников зашили гіпсокордоном розпіс «Моя родима», над яким працювали Зоя Литвинова і Світлана Каткова. Тлумачення просте – на одновлення потратили б більш, чим на нечто нове. Зникла і другая робота дуета Литвинова і Каткова «Вільнюс старий і новий» у былым кінотеатрі «Вільнюс». Сховалася под утепляльними матеріалами з графіта Владимира Стальмашонка і Гаурили Ващенки на палаці культури текстильщиков. Гэта і падагравае цікавасць да савецкіх манументальных работ. Хочацца ўхапіць нешта, пакуль не адышлі ў нябыт па-майстэрску складзеныя мазаікі і вітражы. Яшчэ адзін пункт прыцягнення – кінатэатр «Піянер». Ён прыняў першых наведвальнікаў у лютым 1966 года. Сугучная назве установы – вялізная тэматычная пано з каляровага шкла на фасадзе. Тэма касмічнай прасторы актуальная для той эпохі. Тым больш піянеры – першы адкрывальнікі ва ўсім. Інтэр'ер кінотеатра упрыгожвае мазаічнае пано «Шчаслівае дзяцінства». Работа Яўгена Зайцева і Івана Ціханава. Пералічаныя аб'екты добра вядомыя. Некаторыя з іх вы, напэўна, бачылі неаднойчы ў дарозе па справах, але наўрад ці спыняліся і ўзіраліся ў выявы з тысяч кавалачкаў смальты. Карысна бывае паглядзець не толькі пад ногі.